Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Наш гость – Любовь Соболь, юрист Фонда борьбы с коррупцией, генеральный продюсер канала «Навальный Лайф». Сейчас она собирает подписи, необходимые для регистрации в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы. Выборы пройдут 8 сентября, 45 парламентариев будут избраны по одномандатным округам, голосование по партийным спискам не предусмотрено. Алексей Навальный призывает разрушить монополию единороссов в Москве и избрать оппозиционных кандидатов. Партия власти сопротивляется. Любови Соболь собиралась противостоять учредителю благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, однако она отказалась от участия в выборах. После этого о своем выдвижении в 43-м округе заявили футболист Дмитрий Булыкин и актер Андрей Соколов, игравший в фильме «Маленькая Вера». Бывший лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин также намерен баллотироваться в этом округе. Любовь Соболь уверена, что чиновники мэрии изобретают различные способы, чтобы либо сорвать ее выдвижение, либо не допустить победы. Она бросила вызов не только Сергею Собянину, но и повару Путина Евгению Пригожину. Она обвиняет его компании «Конкорд» и «Московский школьник» в поставках некачественных продуктов питания в образовательные учреждения Москвы, из-за чего произошла вспышка кишечной инфекции. Любовь Соболь говорит, что в связи с этим расследованием за ней и ее мужем, антропологом Сергеем Моховым, установлена слежка. Я попросил Любовь Соболь рассказать о предвыборной борьбе в центре Москвы.
Я вчера смотрел ролик Алексея Навального, который обращается к избирателям и к тем, кто будет оставлять подписи. Как идет сбор подписей? Насколько я понимаю, не очень гладко.
На самом деле сбор подписей идет, с одной стороны, хорошо и успешно, потому что мы собираем необходимое количество подписей в день. Хотя Москва достаточно пустая сейчас, потому что у меня для сбора подписей очень тяжело избрать на округ. Это районы Арбат, Пресни и Хамовники. В этих районах люди традиционно живут либо не по прописке. Кто-то часть уехал сейчас на летние праздники за границу, кто-то на даче находится. Поэтому сторонников очень много. И звонят, и поддерживают, и говорят, что, вы знаете, мы вернемся в Москву после 1 июля, а мы сидим на даче с внуками, а еще что-то. И поэтому, на самом деле, собирать подписи в пустой летней Москве – это очень тяжелый труд. Потому что подписи нужно собирать по всем бюрократическим правилам. Если подпись выезжает за клеточку, в подписном листе ее могут признать недействительной. Если неправильно каким-то образом немножко указан адрес, неправильно прописан какой-нибудь там проспект или улица, тоже признать недействительной. Поэтому каждый подписной лист оплачивается из избирательного счета. Чтобы напечатать листовку, нужно печатать типографии, которая подала объявление в газету со своими расценками, отнесла эту газету в избирком. И так далее, и так далее. То есть, на самом деле, сбор подписей – это очень тяжелая работа, такая куча бюрократических препонов. Но мы справляемся. Сейчас, на данный момент, у меня собрано под 2000 подписей. Нужно собрать всего 4500 чистых подписей. Можно вложить небольшой брак и подать чуть больше в избирком 6 июля. И в целом мы укладываемся. Но идет, конечно, тяжело, поэтому сейчас ежедневно ходят и мои сборщики, и непосредственно я как кандидат. Мы ходим по квартирным обходам, потому что только так можно собрать на самом деле подписи. И те кандидаты, которые сейчас не делают по квартирный обход, можно сказать, что это кандидаты, которые либо не подадут подписи, либо их нарисуют, либо от кандидата, одобренный от мэрии, который просто закроет глаза на несобранные подписи. Мы стоим на проходных точках в районах, мы агитируем и через интернет, и на улицах, и поэтому работаем круглосуточно. Я считаю, что шансы есть на сбор, на регистрацию, на победу. Мы, конечно, работаем на победу. Нам активно противодействует сейчас мэрия Москвы. С одной стороны, сейчас эта история началась с кандидатами, которую обсуждают широко в интернете.
Да, с Булыкиным, мне выдвинули... да, с этим, с футболистом.
Да, да, да. Мне выдвинули сейчас противовесы как оппонента спортсмена и актера. И еще сейчас появилась информация, что депутат из Екатеринбурга будет участвовать против меня от «Справедливой России». Депутат это известен очень скандальными методами ведения избирательной кампании. Видимо, для того, чтобы превратить избирательную кампанию в какой-то фарс, они пытаются выдвинуть каких-то вот этих одиозных людей. Но это, конечно, меня не остановит. Я считаю, что у меня большая поддержка в округе, я это вижу. И что если сейчас не будет незаконного снятия меня с этих выборов, то я, естественно, одержу победу. У меня нет никаких сомнений в этом, потому что я вижу действительно огромную узнаваемость в районе, когда я стою на улице, люди подходят и сами хотят оставить подпись, буквально узнают, пытаются там делают селфи и выражают слова поддержки и так далее. То есть я вижу отклики и в интернете, и на улицах очень большие. И люди, конечно, хотят за меня проголосовать. Я это вижу и понимаю. И это понимает, конечно, мэрия, поэтому включила против меня все возможные ресурсы, и у них не получилось хитрому сделать преизбирательную кампанию. Поэтому включили старые методы 90-х. Сейчас активно мне противодействует на кубах полиция. Они приезжают, опрашивают и угрожают тем, что заберут участок моих сборщиков подписей. Как я сказала, что мы стоим на проходных точках в районах, либо рулапами, такой плакат большой под 2 метра, либо с кубами. И туда приезжают очень часто полиции и заканчивается тем, что когда я туда только приезжаю на эти точки, тогда уже конфликт этим образом решается, потому что они, конечно, меня в участок забирать лично не хотят, потому что кандидат меня не имеет права задерживать. И понятно, что они не хотят публичной какой-то огласки. Но сборщикам, конечно, они доставляют много хлопот и там добавляют какого-то стресса и нервов. Также идут провокации различного рода. Приходят на точки сбора 3-4 человека очень таких внушительных размеров. Они угрожают моим сборщикам, они рвут подписные листы, они их портят, заливают колы, вырывают листы и так далее. То есть они физически портят подписные листы с заполненными подписями и уходят. Вызов полиции ничем не заканчивается, потому что в целом они очень быстро ретируются с этих точек сбора, но и они оказывают именно психологическое такое давление на людей, которые помогают мне сейчас. Они портят подписные листы, а это является прям уголовно наказуемым деянием. Это 141-я статья Уголовного кодекса. Это не мешает мне осуществлять мои избирательные деятельности. Поэтому это является напрямую уголовкой. Мы пишем по этому поводу заявление про правоохранительные органы. Сейчас мы хотим нанять охрану на моей точке сбора подписей, потому что сейчас идет вот планомерная провокация. Они закрывают лица и пытаются воровать телефоны, когда их пытаются мои сборщики подписи снять. И люди, это все ходят одни и те же по разным точкам сбора, они не представляются. Это, очевидно, не жители округа. Там наняты отморозки, которые просто приходят для того, чтобы запугать и испортить подписные листы. Сейчас я вчера тоже публиковала в своих социальных сетях информацию в Твиттере, что одного из моих лучших координаторов сборщиков подписи, у меня их несколько, разместили, он не публичное лицо, и его телефон не находится в публичном доступе, но вот они вычислили и специально разместили его телефон на сайте соцуслуг, на сайте гей, людей нетрадиционной сексуальной ориентации, его телефон с призывом там звонить ему. И ему действительно звонят и обрывают телефон с приложением неприличного характера. Взаимодействуют по-разному, и это методы, конечно, чернушные. Это методы 90-х годов, и сейчас у меня нет никаких сомнений, что это делает именно мэрия Москвы, потому что у них как раз не получилось сделать по-хитрому противодействию. Они сделают уже вот очень топорно и чернушно. И никому больше в целом не нужно, потому что кроме мэрии нету активных кандидатов, которые бы действительно могли бы мне противодействовать и которые бы не хотели бы моего допуска. То есть это идет инициатива не снизу, а сверху. И я это связываю, конечно, это либо с администрацией президента, либо с мэрией Москвы. Я думаю, что сейчас они действуют, конечно, заодно.
Любовь, вы несколько раз уже говорили и раньше, что за вами установлена постоянная слежка, что ходят и за вашим мужем, что пристают и так далее. Но это были пригожинские люди. Вот это все продолжается?
Так и есть. Да, конечно, продолжается. За мной ходят ежедневно люди, которые работают на повара Путина Пригожина. Также моим мужем осуществляется слежка неизвестными лицами, которые не представляют, то есть если пригожинские сидят и специально провоцируют на камеру, они специально осуществляют съемку, и они контролируют не только представленных к нашей семье для провокации на камеру, чтобы потом выложить какой-то материал, попытаться там возбудить уголовное дело или что-то еще. И еще они следят за всеми моими передвижениями, потому что я продолжаю заниматься темой массовых отравлений в детских садах, как юрист-расследователь, как юрист, который помогает родителям отстаивать свои права в судах. У нас завтра будет 2 судебных дела. Не судебные дела, а судебное заседание по 2 делам, которые я веду именно по искам родителей детей, которые были отравлены массово в детских садах города Москвы. И сейчас я продолжаю делать расследование. Я опубликовала за последние несколько месяцев информацию о том, что отравления за последние 2 года были массово в детских садах из 4 округов Москвы. То есть это не единичный случай, это действительно систематическое нарушение санитарных норм, которое приводит к очень тяжелым последствиям, да, и сказывается на здоровье детей, которые посещают детские сады. Поэтому сейчас они контролируют мои передвижения, чтобы еще видеть, с кем я встречаюсь, какие, возможно, там расследования выпущу в ближайшее время и так далее. За моим мужем сидят люди, которые в том числе не включают камеры, они держатся на расстоянии. Это лица, которые уже не малолетнего возраста, как те, которые сидят на камере, а уже в возрасте. Мы пробили номера машины и увидели, что они липовые, да, они фейковые и не соответствуют той марке машины, которой они числятся. Кто это люди, от кого они постоянно, мне трудно однозначно сказать, но я связываю это также с выборами и сейчас с давлением на себя как кандидата в Московскую городскую думу.
Любовь, ну вот вы уже много лет в оппозиции. Почему вы думаете, что эту систему, вот систему Пригожина, Собянина, Путина, можно победить вообще и особенно победить вот таким эволюционным путем через Мосгордуму, через обращение в суды и так далее? Что вам дает уверенность в том, что эта система может пошатнуться?
Я уверена, что система пошатнется, и она на самом деле уже шатается. Мы видим и опросы даже провластные рейтингов «Единой России», которые проигрывают даже по провластным опросам самого движенства на выборы Московскую городскую думу. То есть идет сильное пикирование рейтингов и «Единой России» как партии власти, и Владимира Путина, и правительства. И мы понимаем, что сейчас и москвичи, и люди в регионах не хотят голосовать и не хотят поддерживать партию власти. Они не доверяют им. Они не верят, что партия власти может отстоять каким-то образом их права. И для того, чтобы это изменить, конечно, нужны серьезные реформы, в том числе политического характера, на которые Путин пойти не может и не пойдет. Поэтому сейчас, конечно, есть все возможности для людей, представляющих демократически настроенную оппозицию, для того, чтобы бороться, для того, чтобы выигрывать на выборах, для того, чтобы отстаивать свои права, потому что власть никогда, наверное, за последние несколько лет не была такой слабой, как сейчас, потому что действительно их не поддерживает большинство людей. И депутаты Московской городской думы сейчас в большинстве своем единороссы. Но при этом мы видим, что единороссов на самом деле нет в Москве. Мы ходим каждый день по квартирам, мы общаемся с людьми на Кубах, и мы видим, что нет единороссов, нет вообще никакой поддержки. Поэтому те там 20%, даже которые в Москве есть по их провластным опросам, у них их даже 20%, мне кажется, нет, потому что фактически их поддержка нигде не видна со стороны москвичей. И в регионах то же самое. Мы знаем вот этот случай, который достаточно широко сейчас у СМИ, как 28-летняя домохозяйка от ЛДПР выиграла выборы в Усть-Илимске у фаворита от «Единой России». Причем она была техническим кандидатом. Мы видим, что выборы выиграны у «Единой России» в Алтайском крае и в Барвихе. То есть выборы и на региональном уровне, и на местном уровне. Конечно, они все единороссы сейчас проигрывают, начиная, наверное, с сентября прошлого года.
Любовь, ну здесь есть одно «но». Эти люди голосуют не за либералов, не за демократов, а голосуют за ЛДПР и коммунистов. А еще неизвестно,
что лучше, коммунисты или «Единая Россия». Вот я говорю, там, когда голосовали за 28-летнюю домохозяйку, там два фаворита от оппозиции были сняты незаконно от выборов. Люди, которые были настроены продемократически, они не были допущены до выборов. Но и поэтому люди проголосовали протестно. Люди голосуют не за коммуниста, люди голосуют не за ЛДПР, люди голосуют против «Единой России», они голосуют именно протестно. Потому что они не доверяют партии власти, они хотят выразить свой протест. И тоже я рассказывала это в своем видео по фактам, которое я выпускала на канале «Навальный лайф». И несколько раз приводила пример замечательно со выборами во Владимирской области, где была действующая губернатор Орлова от Владимирской области. И люди голосовали за Сипягина, за человека, которого они даже не знали. Они голосовали за... Прямо вот их опрашивают журналисты «Новой газеты», это есть заметка в СМИ, потому что они говорят, ну вот почему вы собираетесь голосовать? Они говорят, за кого угодно, кроме «Единой России», кроме Орловой. И поэтому люди, конечно, голосуют протестно, и они хотят перемен. И я чувствую это сейчас и в Москве. Что касается методов ведения политической нашей борьбы, то мы, конечно, не сконцентрированы только на выборах. Мы занимаемся все возможные законные способы ведения там, политической агитации, политической борьбы мы, конечно, используем. Мы выходим на улицы, мы участвуем в митингах, я ухожу в одиночные пикеты, я хожу в суды, я подписываю петиции в интернете, я участвую в выборах. Я выпускаю видео расследования и так далее, и так далее. То есть мы не концентрируемся и не ставим ставку только на один способ, потому что, наверное, так и не сработает. Нужно, конечно, использовать разные методы, да, то есть как сейчас я веду свою избирательную кампанию. Не только в интернете, но и на улицах. Не только делаю видео с призывом меня поддержать, но и хожу по квартирным обходам. Поэтому нет какого-то уникального и единственного способа, которым точно можно однозначно победить. Наверное, если бы он был, мы бы его обязательно использовали бы и по нему по этому пути пошли. И сейчас мы делаем все возможное, что от нас зависит, для того, чтобы прийти в эту прекрасную Россию будущего, о которой мы рассказываем, в ту страну и в тот город, где будут действовать законы, где будут независимые профессиональные суды, где депутаты будут работать в интересах жителей, а не на себя и на свой карман, и на свое личное обогащение.
Ну вот от имени скептика я выступлю, да, который считает, что Россия живет и будет всегда жить по законам, описанным много-много лет назад, описанным Чаадаевым, Маркизом де Кюстином, Салтыковым-Щедриным. Вот мне кажется, что 200 лет, в принципе, не меняется, 300 лет не меняется, в принципе, ничего. Один царь, другой царь, третий царь, но схема остается примерно такой же. Почему вы думаете, что эту систему можно переломить и прийти к этой России будущего?
Первое, что хочу сказать, что апатия, наверное, это самое главное, что сейчас существует у людей, которые хотят что-то поменять в нашей стране. И поддержка именно Путина или Единой России, потому что они не пользуются поддержкой. Мы же видим сейчас это и по рейтингам, и на улицах, и это чувствуется, да, что люди не хотят поддерживать. И поэтому у нас, например, в округе, в моем избирательном, нет никакого противодействия со стороны сторонников Единой России или правоостных кандидатов. Просто нету. Поэтому единственное, что мешает нам победить сейчас, это вот апатия и неверие людей в собственные силы. Неверие того, что можно изменить. Это, конечно, навязывает вот это централизованное понимание именно со стороны правоостных элит. Через телевизор, через там, средства массовой информации подконтрольные. Они, конечно, транслируют эту идею, что ничего не поменяется, от нас ничего не зависит. И если, наоборот, идут какие-то избирательные кампании и месседж по Европе и в Америке о том, что только от нас зависит, приходите на выборы, голос каждого важен, то наши правовластные элиты, наоборот, транслируют идею, что от нас ничего не зависит, все равно изменить ничего нельзя, все равно все одинаково, ничего не поменяется. Поэтому эта, конечно, позиция, она очень выгодна власти, когда люди складывают руки и просто смиряются с своим положением, потому что как раз вот эти жулики и воры активно продолжают действовать, а хорошие люди, они просто стоят с опущенными руками. И, конечно, это надо менять, и я вижу сейчас по активности, которая идет на моей избирательной кампании, что, конечно, люди не сдаются, люди продолжают бороться, только у меня более 100 сборщиков, которые работают на сборе подписей ежедневно и пытаются переломить как раз этот тренд неверия и апатии. И я думаю, что у нас это сделать получится. Поэтому я считаю, что не нужно быть скептиком, не нужно складывать руки, потому что кроме нас никто не сможет отстоять наши права, нужно бороться и действовать до конца, потому что это наш город, наша страна, наши семьи, наши дети, которых травят в детских садах, наша улица, на которой постоянно перекладывают плитку, наш бюджет, который воруют чиновники и мэрия Москвы. Мы должны отстаивать наши права. Поэтому только от нас все зависит, насколько быстро все это поменяется. И сейчас мы видим, что ситуация на самом деле меняется. Это видно в Екатеринбурге, где люди вышли. И если бы они сидели бы дома и считали, что ничего не поменяется, от них ничего не зависит, и все равно все будет точно так же, то сейчас бы там уже было бы строительство на месте этого прекрасного сквера, который был дорог екатеринбуржцам. Но они вышли, несмотря на препятствия со стороны полиции, запугивания, какой-то черный пиар, который на них лили через СМИ, провластные телеграм-каналы, о том, что они куплены, о том, что это какие-то американцы, там еще что-то. Они вышли и отстояли, и добились.
Гость «Радио Свободы» Любовь Соболь, юрист Фонда борьбы с коррупцией, генеральный продюсер канала «Навальный лайф».
Есть одна проблема. То, что интеллигентная либеральная публика, которая следит за вашей избирательной кампанией, в частности, она предпочитает обсуждать не ваше противостояние с Собяниным, а, скажем, историю с Федермессер или историю с Симоньян. Ну, вот такого рода вещи, как бы пену, да, вокруг этого. Я думаю, что вас это должно удручать.
Я считаю, что большое внимание моей кампании привлекла сама, конечно, мэрия Москвы, потому что теми способами, которые она пытается мне противодействовать, она только добавляет мне популярности, обсуждения и известности. Опять же, как я говорила, что в избирательном округе у меня сейчас очень большая известность и поддержка. И я думаю, что во многом это, конечно, связано с тем, что вместо того, чтобы работать на интересы москвичей, Собянин противодействует активно независимым кандидатам на выборы в Московскую городскую думу. Это и я, Илья Яшин, и Инкалсков. У нас сейчас в районах массово ходят от мэрии липовые сборщики, которые фальсифицируют наши подписи. Видимо, для будущей какой-то провокации. Может быть, замена подписных листов в избиркоме или что-то типа этого. И понятно, что сейчас все эти провокации, они не остаются незамеченными, люди это видят и обсуждают. Что касается каких-то конфликтов, то в Федермессере личного у меня конфликта, конечно, никакого нету. И я говорила многократно, то, что мэрия Москвы выставляет перед своим живым щитом не единоросса, потому что Собянин является, конечно, единороссом, людей с репутацией. Это является, конечно, методом подлым. потому что «Единая Россия», чиновники, депутаты, люди разных партий и убеждений должны помогать благотворителям и коммерческим организациям, независимо от того, состоит их руководитель ВНФ или не состоит, поддерживает партию власти этот человек или нет, независимо от этого. Поэтому это все, естественно, находится на виду, и люди это обсуждают, это логично. Поэтому поддержки какой-то именно дельной у меня также много. Я же говорю, что у меня большое количество сборщиков подписей, большое количество людей, которые эти подписи оставляют. Есть люди, которые бесплатно мне сейчас предоставили помещение под избирательный штаб. Там нужно сделать небольшой косметический ремонт, чем мы сейчас в ближайшее время будем заниматься, и потом мы его откроем. У меня большая часть моей предвыборной агитации разносят ребята бесплатно. То есть я не нанимаю распространителей агитации, потому что когда в основном жулики, которые выбрасывают потом эти агитматериалы в помойку и получают просто на это деньги. Поэтому всю мою агитацию, постеры, листовки у меня распространяли до начала официальной избирательной кампании по всему моему избирательному округу, а он очень немаленький, вот 150 тысяч человек. Бесплатно распространили ребята из моего штаба. То есть поддержки у меня дельные, именно какой-то очень много, конечно. Я бы одна, конечно, не смогла бы вести эту избирательную кампанию. Это очень тяжело. Округ очень большой. Но он как 2-3 небольших города в Подмосковье. Но я ее веду и веду достаточно успешно, ровно благодаря тому, что большое количество людей поддерживает меня сейчас.
А то, что ваш оппонент, один из ваших оппонентов, это Сергей Митрохин. Что вы думаете об этом?
Я считаю, что сейчас, конечно, нужно было максимальным образом разводить избирательные округа на выбор в Московскую городскую думу. Если я начала заниматься активно в сентябре прошлого года, я сейчас представитель партии «Яблоко» и говорила им, что я намереваюсь баллотироваться по 43-му избирательному округу, по которому я сейчас баллотируюсь. И что нужно разводить, конечно, округа, потому что у партии «Яблоко» есть несколько сильных кандидатов, которые, если при общем объединении, они проходят в Московскую городскую думу. Например, Кирилл Гончаров, например, Русакова. Они сильные кандидаты партии «Яблоко», которые набрали второе место при большом отрыве на прошлых выборах в 2014 году в Московскую городскую думу. И при общей поддержке оппозиции они, конечно, имеют реальные шансы на победу. Есть сильные кандидаты от коммунистов, есть сильные самовыдвиженцы. И если сейчас грамотно объединить усилия, развести округа, то есть реальные шансы на победу и на то, чтобы разбить монополию «Единой России» на выборах в Московскую городскую думу. Сделать так, чтобы большинство в городском парламенте досталось не им, а независимым, работящим, порядочным депутатам, которые будут работать в интересах москвичей. Но, к сожалению, партия «Яблоко» неудивительно, конечно, но, к сожалению, оказалась в этом плане недоговороспособной. О каком-то разведении, о каком-то понимании о разведении округов с ними прийти не получилось. Сергей Митрохин, несмотря на то, что ему было известно, что я выдвигаюсь в этом избирательном округе, потому что партия «Яблоко» об этом прекрасно знала, как я говорю, как минимум с сентября прошлого года, когда непосредственно вела переговоры. Он выдвинул свою кандидатуру. И это, на самом деле, неудивительно, потому что я не помню ни одних выборов, которые были там с 96-го года, когда партия «Яблоко» она бы договорилась бы с кем-то и уступила бы на каких-то выборах и сделала бы какие-то, не знаю, совместные усилия для того, чтобы именно оппозиционное общее движение объединилось и победило. Поэтому от нашего фонда борьбы с коррупцией выдвигается всего два кандидата. Это я и Иван Жданов, директор фонда борьбы с коррупцией, на 45 мест. Да, то есть два округа из 45, на которые мы претендовали. Я считаю, что это минимум, на который, естественно, мы можем рассчитывать как одна из ведущих сил демократической оппозиции. И я знаю, что Дмитрий Гудков претендовал на этот избирательный округ, но он ушел в другой. И сейчас вот эта позиция Сергея Митрохина, мне кажется, удивительна. Потому что в 2014 году он не шел на выборы депутатов Московской городской думы. Он говорил, что он федеральный политик. Записи остались в СМИ, да, когда он признавал. Он до этого баллотировался по Северо-Востоку и говорил, что его округ именно Сокольники опорный. Поэтому сейчас его, конечно, кандидатство выглядит, конечно, как очевидный спойлер моей избирательной кампании. Но я вижу, опять же, на поддержку своей избирательной кампании в округе. Я понимаю, что, конечно, если мэрия Москвы незаконным образом, фальсифицируя там волю избирателей, меня не снимет с этих выборов, то, конечно, я держу победу. Сейчас, как я понимаю, партия «Яблоко», у них были все шансы на победу в 2014 году. У них не было сбора подписей, действительно серьезный заградительный барьер для независимых кандидатов. Они шли без сбора подписей. И Сергей Митрохин тогда возглавлял московское отделение. Он вел эту команду на выборы, и я в партии «Яблоко» не получил ни одного места. Им не противодействовали так, как нам. Вот так им не присылали таких провокаторов, которые присылают мне. За их кандидатами члены их семьи не следят. И мне вырывают подписные листы на кубах. И при этом им нет никакого противодействия со стороны провластных структур. Бери и делай. И в 2014 году под руководством Сергея Митрохина партия «Яблоко» с треском проиграла выборы в Московскую городскую думу. Поэтому я считаю, что как там лидер партии «Яблоко» Митрохин должен, конечно, понести политическую ответственность. Я думаю, что партия «Яблоко» должна была сделать выводы из той избирательной кампании, но вместо выводов сейчас они выставили его кандидатом в одном из лучших округов Москвы против меня как независимого кандидата. И у меня большие вопросы и сомнения о том, что Сергей Митрохин будет именно политическим представителем москвичей в Московской городской думе. Потому что он хорош как районный активист, как человек, который может выйти на какую-то стройку и так далее. Но этого мало сейчас. Этого не хватит для того, чтобы отстаивать интересы москвичей в городском парламенте. Потому что там должен быть человек, которому доверяют москвичи, который пользуется уважением и с которым будет большая сила сторонников. И я не уверена, что у Митрохина есть вот это за спиной большой тыл сторонников. И есть политический вес.
Как известно, плох тот солдат, который не хочет стать маршалом. Вот в этой прекрасной России будущего, которая, наверное, когда-нибудь наступит, как вы видите свою роль?
Прекрасная Россия будущего, я буду варить борщ на кухне. Да, я буду либо варить борщ на кухне, либо, может быть, буду заниматься какой-то научной деятельностью, потому что до прихода к Алексею Навальному я участвовала в научной конференции, писала научные работы и занималась именно как юрист, но не юрист-практика. Мне больше нравилась деятельность по праву именно в части науки. Я хотела поступить в аспирантуру, я думала об этом серьезно, чтобы продолжать свою какую-то карьеру именно там. Но я понимаю, что сейчас не время сидеть в кабинетах, время действовать, потому что решается, наверное, как бы пакостно не звучало, судьба нашей страны, то как мы будем жить дальше, как будет жить моя семья. И не хочется в это время оставаться в стороне. Хочется, конечно, делать все, что от меня зависит в эти дни.
Вы думаете, что приближается тот момент, когда эта система рухнет?
Я делаю все возможное, чтобы добиться перемен, чтобы жить действительно в стране, где соблюдаются права и свободы людей. Делаю все возможное, все зависящее от себя. Поступать в роль Ванги мне не хочется, какие-то прогнозы давать, но при этом я понимаю, что изменения, конечно, возможны. Когда, как не сейчас, потому что сейчас, как я и говорила, позиции партии власти максимально слабы.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу с Любовью Соболь, юристом Фонда борьбы с коррупцией, генеральным продюсером канала «Навальный Лайф». С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.